Так, друзья мои, ну и так мы с вами рассматриваем типы религиозного сознания. Эта тема включает в себя рассмотрение в общих началах соответствующих религий и состояний самого человека. Кратенько напомню, что в прошлый раз мы с вами рассматривали магический тип и определили, что суть его заключается в том, что, оказывается, достаточно знать и сделать соответствующие ритуальные действия для того, чтобы те тайные силы, или оккультные силы, если по-латыни выражаться, или мистические силы, если выражаться греческим словом, или тайные силы, если говорить по-русски, тайные силы. Так, они в таком случае будут действовать в соответствии с желанием человека. Главное – правильно все сделать. Помните то, что в католицизме звучит, обозначается термином «ex opere operato», то есть совершается в силу совершенного действия. Значит, магия – это вера, вера в то, что есть такие тайные невидимые силы, которых можно поставить на служение человеку. Ими командует только тот, кто знает, что нужно сделать и как нужно сделать. Этот тип религиозного сознания встречается в представителях всех религий. Но если в нехристианских религиях это рассматривается, в общем-то, как вполне нормальное явление, соответствующее религиозным убеждениям, то у христианства это рассматривается как порок, как беда, рассматривается как язычество, ибо основное положение христианской веры состоит в том, что нельзя заставить Духа Святого, Бога, действовали только потому, что мы что-то такое произнесли, что-то такое сделали. Не потому Бог подает благодать свою человеку, даже в таинстве, что произнесены правильно формула, определенные обрядовые действия, не потому, а только при условии соответствующего духовного состояния человека. «Если лицемеришь, – пишет архиепископ Кирилл Иерусалимский, свидетель, – люди крестят тебя, а дух крестить не будет. Пожалуйста, и окунули тебя, и формулу произнесли, и крестные стоят, переминаясь ноги на ногу, и батюшка там бормочет себе под нос все молитвы. Но если ты не имеешь веры, а пришел, ну, так, ну, кажется, положено, ну, традиция, да, или на работу не принимает, или замуж не выходит девчонка, если ты не крещеный, ну, надо, пришел, крещеный, крещеный. Оказывается, увы. Этим принципиально отличается, в частности, именно православное вероучение. Но, к сожалению, далеко не всегда православное сознание тех, кто говорит, что он православный. В результате так развита невероятной силой обрядоверие, которое как раз характеризует этот тип. Главное – совершить, сделать. Главное – причаститься. Как, что – это уже не важно. Главное – обвенчаться. А потом кричат: «Ах, мы венчались, а брак распался». Приходилось отвечать, говорить: «Да вы не венчались». «Как не венчались? В соборе венчались». «А он верующий?» «Ну, он согласился креститься, чтобы жениться». Вот так. Вот так. Видите, в чем суть вот этого магического сознания? Это, конечно, беда. Но это выражает сущность язычества как такового. И тайное, так сказать, подспудное а иногда и осознанная цель, если хотите, или стремление, заключается в чем? Покорить себе и все тайные силы, и самого Господа Бога. Вот сделаю сейчас, и все. Как помните у Гоголя «Ви» – в круг в этом. Или выйдешь ты из этого круга. Вот так. Так что поэтому мы и говорили, что все эти виды шаманства, колдовства, все виды язычества, как именно ветви своего рода религиозного направления, вот, так же, как мы видим, к этому, в этом очень много находим даже в различных христианских ветвях, все это относится к этому типу. Ну, а теперь давайте рассмотрим еще другие типы и попробуем оценить их с точки зрения, так сказать, христианской. Юридический есть тип. Как вы помните, я вам перечислял их. В чем суть его? Суть его заключается в понимании, в таком представлении Бога, который человека подобен, с одной стороны, с другой, как тот законодатель, постановление которого требуется с необходимостью выполнять, и только в таком случае тогда, человек может, получить то, что именуется в религии спасением. Вся деятельность человека заключается в исполнении вот тех норм, которые предписываются человеку. В этом вся суть. Он должен исполнить соответствующие вещи. Если он исполнит, он получает награду. Если он не исполняет, он подвергается наказанию. Все это в полном соответствии с тем пониманием, которое существует в человеке и в народах, которые организованы в государство, и где существуют государственные законы. По закону ты или награждаешься, или, напротив, наказываешься. И в этом, если хотите, состоит, оказывается, вся суть религии для данного человека. Исполнить надо. При этом, соответственно, вы же понимаете, на что мы наталкиваемся. Хорошо можно исполнить все внешние предписания. Так сказать, здесь это, ну, будем говорить так, не очень сложно. Но когда мы говорим о религии, то мы же касаемся внутреннего состояния человека. И здесь уже все гораздо сложнее. Я могу никому не причинять никакого зла. Помните очень интересный случай у Авва Дорофея, когда Авва Дорофей однажды был изумлен поступком одного молодого монаха. А поступок его был таков. Ну, монахи вместе работают, что-то делают, и его вдруг кто-то начал оскорблять, причем совершенно несправедливо. Этот молодой монах даже не выразил никакого возмущения. Молча все выслушал, все. Авва Дорофей был крайне изумлен, как это в такой юности человек достиг подобного бесстрастия. И потом отдельно пошел к нему и говорит: «Брат, скажи мне, как ты достиг? Вот я не имею еще этого». Ответ потряс Авва Дорофея. Я не помню точного выражения, но суть была такова. Еще такому псу я буду отвечать. То есть здесь оказалось не бесстрастие, а гордыня. Причем какая? Он даже не удостоил ответа, эту скотину, этого пса, который лает на него. Что вы будете отвечать псу? Что хочу сказать, что внешнее исполнение вот этих предписаний, понимание самих заповедей божественных, как именно совокупность законов, закона, которые надо исполнять, именно закону, из-за неисполнения которых подвергнешься наказанию, вот этот взгляд рассматривается как юридический. Посмотрите, что, например, мы встречаем в католицизме. Там уже есть уже догматизировано положение о так называемых заслугах человека. Если человек там творит милостыни какие-то, совершает определенные добрые дела, то он, оказывается, приобретает заслуги. Это учение, учение такое, приобретает заслуги. И чем больше он будет там, помогать церквам, там, нищим и так далее, так, тем больше у него заслуг накапливается. Ну и наоборот, соответственно. А если человек вообще отречется от этой миры и всех мирских дел и примет то, что называется монашеством, то у него уже это рассматривается как сверхдолжные заслуги. Сверхдолжные потому, что ни от кого не требуется же этого делать. Христос в Евангелии что сказал? Хочешь спасения юноше богатому? Ну, сделай то-то, тот. Тот ответил, я все это сделал. Тогда Христос сказал, если же хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим. И вот, представляете, целая церковь католическая, как объясняют это? Вот, и вот так, юридически. Вот эта норма небольшая, если ты ее исполнишь, ну что ж, ну хорошо, тебя не накажут, ну и особенно не наградят, но все-таки доброго у тебя есть заслуги, уже ты приобрел. Но если ты отречешься, то у тебя же сверхдолжные заслуги. И ты тогда, естественно, приобретаешь неизмеримо большее по сравнению со всеми. Православные вероучение совершенно иначе понимает и это событие Евангелия, и то, как мы должны рассматривать все свои дела. О чем говорит православие? Оно говорит, что исполнение заповедей – это не заслуги перед Богом. Их можно уподобить чему? Вот человек болен, ему говорят, вам нужно вот делать то-то и то-то, пить такие-то лекарства, например, воздерживаться от того-то. Вопрос. Когда если человек так делает, он что, заслужил что-нибудь? Какие-то заслуги? За это награждать его надо? Да нет. И этим самым, если он исполняет, есть надежда, что он получит исцеление. Исцеление получит. То есть его награда в чем будет состоять-то? В том, что он будет освобождаться от своей болезни. Вот в чем. А не в том, что вот ему там начальник сказал исполнить то-то, он изо всей мочи старается, бегает, все делает, и за это ему раз и медаль или орден. Совсем нет. Православие говорит, что мы находимся в состоянии повреждения. Повреждение это в чем проявляется? А в том, что мы даже, когда действительно искренне хотим жить по Евангелию, видим, как мы непрерывно нарушаем их. Непрерывно. Ну, самые элементарные вещи. Найдите человека, который бы никого не осуждал. Найдите человека, который не был болтливым, ну просто не празднословил, по крайней мере. Уж не говорю о мыслях, о всяких. Тут и рассуждать нечего. То есть мы повреждены, мы больны. Христианство так и говорит, мы больны. И заповеди Божии являются чем? Не заработком у Бога благоволения, а лекарствами исцеляющего человека. Я никакого мне врач никаких ни наград, ничего не делал. Он предписал и все. Хочешь? Ну, лечись. Не хочешь? Ну, как хочешь. Ну, твое дело. Только хуже для тебя это будет, и все. Заповеди – это лечение, это лекарство. А вовсе не те дела, с помощью которых я приобретаю у Бога, перед Богом, какие-то заслуги от того, что я пью все таблетки. Меньше таблеток выпил, значит, меньше заслуг, да? Да нет, ты сам себе вредишь. Только и всего. Вот, понимаете, это вещь очень серьезная. Серьезная в каком смысле? Я сказал вам, католицизм – это уже действительно, когда эта церковь учит, которая называет себя церковью, это уже беда. Но в сознании, в религиозном сознании этого человека все, что происходит. Подал копейку, слава тебе, Господи. Ну, Господи, давай, за копейку я жду. Лимончик. Слышите, что человек что-то делает доброе, уже ждет, как Господь Бог. Причем, когда делает недоброе, он забывает об этом. Он не хочет сказать, Господи, когда ж ты меня накажешь? Нет, нет, лучше об этом не будем думать. Понимаете, психология какая? То есть лукавая психология, вот это сидит у нас в природе, вот это искажение, это болезнь. Но суть именно в чем заключается? Православие говорит, что исполнение заповедей – это не вовсе какой-то заработок перед Богом. Бог всех любит и дал эти заповеди для того, чтобы мы не болели, больны, насколько можно, исцелялись, чтобы были здоровы. Вот в чем вся суть заповедей Божиих. Сердце по мере очищения становится более доступным для благодати Божией. Почему? Не потому, что человек заслужил, совсем нет, а потому, что с помощью исполнения заповеди человек приобретает два величайших качества, которые, если хотите, составляют ну, просто суть существа Бога – смирение и любовь. А подобные соединяются с подобным. Сейчас мы находимся в состоянии, знаете, как говорят, вода и масло. Масло с водой не соединяются. Вот. Подобное соединяется с подобным. Так вот, оказывается, православие о чем говорит-то? Ни о каких заслугах речь не может идти. Поэтому видим, как величайшие святые, просто величайшие святые, их не так, кстати, много в истории Церкви, которые названы великими. И вот все они один за другим, когда достигали действительно великой духовной зрелости, а один за другим просто удивительно. Сейчас они, зная друг друга, говорили удивительные просто вещи. Пимен Великий, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Так, кем он себя видел. Сесой Великий умирает. На него смотреть было невозможно от сияния лица его. А он еще просил время на покаяние. Он, Макарий Великий пишет, «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворил благое пред тобою». Вы подумайте, потрясающее это глубокое видение себя, насколько повреждена наша природа, насколько мы не способны в полном смысле слова действительно быть здоровыми и что-то даже исполнить в полноте всегда примешивается даже к бочке, целой бочке меда, но хоть ложечка, но обязательно дегтя. Они видели это и видите, как молились? О каких заслугах? Они просто, я не знаю, когда они это слышат, они, наверное, в гробу переворачиваются от такой идеи. И, кстати, представьте себе, целая церковь, какая! который считает себя главнейшей в мире, целый миллиард с лишним последователей. И чем заражает людей, приобретай заслуги. Ну, слушай, неужели нам непонятно, что когда у меня заслуги, а у других их нет, кто я? То есть под корень рубится духовная сущность человека. Вот тебе говорят, католицизм, видите, это действительно страшная ересь, страшная ересь. Даже не говорю ни о каких вероучительных там вещах, истинах. Нет, одно это убивает все. Церковь – это что такое? Это корабль спасения. Это средство спасения. Это научение спасению. И вдруг научает. Ты помог тому-то? Так, на счетах у тебя уже. Ты уже приобрел заслуги. Вот до какого уродства, потому что другого слова я не нахожу, можно дойти. И поэтому, просто говорю, меня просто поражает то, что происходило уже в истории, уже давно и сейчас происходит, когда, особенно Константинополь в этом плане, это просто удивительно, что делать. Уже у нас почти не осталось препятствий к соединению. Не осталось препятствий для совместного причащения. Что же это такое? Вы подумайте. Как это такое, чтобы неужели не понимают этих вещей? Или это политика уже превыше религии? Уже вот, готово, давайте, вместе, все, причащаться. А, кстати, отвлекусь и скажу, что такое совместное причащение. Что это означает? На Западе это уже превратили в ничто. Просто в ничто. На съездах, особенно молодежных христианских съездах, все друг у друга причащаются, не разбираясь ни в чем. Католики, протестанты и даже скажу вам, не называя имен, но однажды очень было и комично, и в то же время, да, это было на Западе, и один архиерей, православный архиерей, кстати, наш, его давно нет уже, ничего, обсуждали как раз эту проблему, да, вот он выступает, что-то говорит, а его священник, его же, да, владыка, вы сами причащались вот тогда у католика. Он, ты что ты? Да-да, что ты? Мы ахнули все, ну и батюшка силен. Прям при всех нас. Да, ну, кто не буду говорить. Но его нет, кстати, в живых, а то подумайте о ком-нибудь из живых, да. Да, и батюшка этот его смело его обличил при всех нас. Он так смутился, давай было отказываться, ну потом замолчал. Что происходит? Что же происходит? Почему совместно нельзя совместно причащаться? Ну, мы говорим, что различные вероучения и так далее. Мне кажется, я хочу указать вам на одну очень существенную сторону. Мужчина и женщина полюбили друг друга. До тех пор, пока они не вступили в брак, и если в них начнутся интимные отношения, как это называется? Блуд. Чтобы не было, вступите в брак. Кажется, понятно? Вполне. Почему? Потому что здесь происходит, становится одна плоть. Так, давайте о причастии поговорим. Единая чаша, что пишет апостол Павел, что в Евхаристии происходит? Единение воедину плоть. И представьте себе, когда никакого брака не произошло, брак в переносном смысле, нет соединения, не достигли единства церкви, вот своим вероучением, нравоучением, основами духовной жизни, никакого, нет единства. И вдруг они начинают причащаться из одной чаши друг у друга, это что такое? Мистический блуд. который хуже еще телесного. И посмотрите, с какой настойчивостью, вы-то не знаете, мне приходилось много участвовать в этих экуменических собраниях, с какой настойчивостью они буквально просто требуют, обвиняют православных. Вы не хотите допускать нас к своей чаше? Мы говорим, а что вы так хотите? Причать, у вас же есть. Почему? Нет у вас, мы хотим. Вы слышите? Точно так же, как, ну, как вам сказать, ну, блудница хочет, да, что так то-то и все. Да, почему ты не хочешь, а я хочу. Мистический блуд. Вот что такое. Что такое совместное причащение без достижения действительно церковного единства. А церковное единство – это какое единство? Когда действительно становимся едиными и в вере, и в основах духовной жизни, и в нравственных требованиях. Попробуй сейчас соединять с протестантами. Там у них и женское священство, и эти всякие гомики, и мужские, и женские. Боже, полное уже отступление буквально даже от Священного Писания. Они это радуют, только Писание. И вдруг, пожалуйста, я понял, спрашиваем, как же вы? Что ж такое вы делаете, я понял, в Германии? Соли скриптура, только Писание. Оно же говорит, ну, вы знаете, все-таки мы должны Писание понимать контекстуально, в контексте исторической эпохи. Это относится просто к тем временам, тогда это было вот так, а теперь эдак. Мы говорим, а что же случилось? В общем, такая чушь, такая ахинея. Да. Еще раз хочу сказать, это мое отступление было. Только при достижении действительно единства по всем вот этим параметрам тогда действительно церкви вступают, что называется, в брак. Тогда действительно единая чаша свидетельствует об этом единстве. В противном случае – мистический блуд. Я помню, сказал на одном этом, помню, в Германии, это когда произнес это, ой, католики возмутились страшно. А они что предлагали? Знаете, что предлагали? Вы подумайте только. Церковное руководство и богословы, они, наверное, никогда не договорятся. Понимают. Поэтому вывод. Поэтому давайте осуществлять идею церковного единства на приходском уровне. Будем молиться друг у друга, то есть присутствовать за богослужение, и причащаться друг у друга. И постепенно это поднимется кверху. То есть попытаемся практическим путем достичь единства, которое богословы, да, неизвестно когда, после второго пришествия разве достигнут. Вот такие вещи, конечно, они были возмущены до глубины души. Да. Я даже сказал «унцух» по-немецки – это «разврат». Я говорю, «мистический разврат». Да, да, так оно и есть. Так вот, это очень серьезный момент, я просто пользуюсь случаем, чтобы сказать об этом, поскольку эта идея витает постоянно пропагандируется. Сейчас уже папа Франциск уже заявил, что мы как никогда приблизились. Нет, он даже сказал так. Мы сейчас находимся в том состоянии, когда уже не осталось никаких препятствий к совместной Евхаристии. Франциск. Он, значит, не видит этого мистического блуда. Так дело в том, что их это и не беспокоит нисколько. Главное – подчинить себе и православие. Потому что такое православие по своей мощности перед лицом Рима? Моська по сравнению со слоном. Все это все тут же будет захвачено. Вот так. Кстати, когда мы говорим о юридическом типе религиозного сознания, еще один очень важный момент. Основное внимание, как вы видите, здесь обращается на что? На то, что в святотельских творениях называется телесным подвигом. Телесным. Есть духовный подвиг. есть телесный подвиг. Так телесный подвиг как раз состоит в чем? Вот в исполнении, если хотите, вот этих 10 заповедей Моисеева. В этом фактически он и состоит. То есть исполнить вот эти требования, нравственные требования, этические, вот это, поведенческие и так далее. Правда, отцы даже к телесному подвигу относили не только это. Они даже глубже смотрели. Даже смотрели на борьбу своими влечениями, своими помыслами и так далее. Как святые отцы оценивали значение телесного подвига? Игнатий Брянчанинов предупреждал. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, духовным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей, двоеточие, тщеславие, лицемерие, лукавство, гордыни, ненависти, зависти, самомнения. Еще бы! Я не такой, как прочие человецы, понимаете ли? Я постоянно хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, соблюдаю посты, совершаю все молитвы, которые положены, не пьянствую, верен в семье. Слышите, кто я? Вот он и пишет. Если этот телесный подвиг не сопровождается душевным, что значит душевным? То есть не сопровождается тем, чтобы человек боролся с чем? Своими вот этими страстями, тщеславие, заметил? Все, знай, кто ты. Зависть заметил? Самомнение увидел? Превозношение? Если человек не борется с этими вещами, то он скоро погибает, он осатаневает, потому что впадает в необычайную гордыню. То, о чем хорошо сказал Феофан Затворник. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы». Замечательно сказано. Вот оно, во что впадает человек, который ведет вполне православный образ жизни, воцерковленный на 100%, слышите, это не какой-нибудь, а на 100% воцерковленный, знает, где какая икона, где какая святыня, какую молитву кому читать, да, как поститься, как трудиться, все это знает, все правила церковные, вы слышите? Правила церковные. Кажется, прекрасная вещь, и надо знать христианина, ну как же, не знать правил церковных. Но когда вся суть его религиозного сознания заключается в исполнении правил, а забвение, что творится за правилами, тогда он погибает. Кстати, обращаю внимание, друзья мои, что сама каноника, сами правила, они подчинены, должны быть заповедям. И когда правило вступает в конфликт с заповедью, все, правило отменяется. Я помню однажды, у нас в академии было очень большое собрание людей, несколько нас человек сидели в президиуме и задавали просто вопросы. И один из вопросов. Как быть, если свадьба совершается в пятницу? Как быть с постом? Один отвечает тот, который так и должен отвечать. Нет, надо пост все-таки соблюдать. Другой встает и говорит, нет. Пока жених с вами, не может быть поста. Вы в данном случае это же исключительное явление. Раз в жизни это торжество. Действительно, доколе жених с вами, какой пост может быть здесь? Разве каноны для этого установлены, чтобы заниматься такими вещами. Посты установлены не для этого, а для того, чтобы человека приучить владеть собою, к дисциплине жизни, а это исключительное событие, и вдруг. Ну вот так, я просто вам говорю, я лично присоединяюсь именно вот к этому последнему. Считаю, даже и речи не может быть о том, что свадьба, бракосочетание, и вдруг здесь объявить пост. Это что же такое-то будет? Вообще, повторяю еще раз, извините, да, но каноны должны быть подчинены заповедям, но никак не наоборот. В данном случае, мне кажется, заповедь прямо говорит, этот день совсем другого порядка. И здесь заповедь действительно любви ко всем, кто здесь. Это праздник, это торжество и так далее. Это все равно, что на Пасху заставить поститься. Вот так. Ну, вы теперь понимаете, когда мы говорим о этом типе юридическом, кто, какие религии можно отнести к этому. Ну, вот я вам сказал уже католицизм. Да, тут уже прям. Ну, что значит католицизм? Юрий Федорович Самарин, определяя католицизм, сказал: католицизм – это иудаизм в христианстве. Точно. Помните, Христос обличал непрерывно: горе вам, законники, фарисеи, лицемеры. Непрерывно обличал. За что? Они же соблюдали закон, и вдруг их обличает. То есть соблюдали все правила церковные, и вдруг их горе вам. Да. Потому что религию обратили во что? В торговую какую-то фирму. Я тебе, ты мне. Да-да, точно так и есть. Юридический тип, именно он именно этой идеей заражен. Иудаизм, католицизм. Протестантизм, конечно, он откровенно сказал: Христос за нас все уплатил. Слышите? Все. Поэтому верующий в Него уже освобождается от какого-либо наказания от Бога. Праведность Христа, которого, кстати, Лютер называет другого с большой буквы, праведность другого заслоняет наши грехи от Бога. И поэтому каждый верующий спасается не потому, что он сам по себе свят. Нет-нет. А потому, что грехи его все закрыты от Бога. Патриарх Сергий Старогородский, кстати, его книга замечательная, «Православное учение о спасении», он поэтому пишет, что они, западные христиане, ищут не спасения, а безнаказанности. Избавиться от наказания – вот что они ищут. Не спасение, под которым, разумеется, что? Очищение души, богоподобное ее состояние. И он дальше даже пишет такие слова, патриарх Сергий. Ну, еще когда он писал эту книгу, он был архимандритом. И он дальше пишет. Даже такое, что поскольку они ищут безнаказанности, а не спасение, то, говорит, какой ужас это значит войти в жизнь вечную со всеми страстями, то есть вечно жить и вечно грешить. Слышите? Поскольку страсти, если человек не очищенный входит, а только другой закрыл от Бога, я ухожу туда со всеми страстями, то есть я вечно буду грешить. И он говорит, какой ужас, какую вечность предлагает эта религия. И почему же мы святы, поэтому спрашивают у протестантов. А потому что Бог не видит наших грехов. Ну, причем, вы знаете, это тексты, прям лютеровские тексты, а не что-нибудь же. Вот так юридический тип религии и религиозного сознания. Вы знаете, он с огромной силой поражает сознание христиан, каких православных, когда люди тоже зарабатывают себе спасение. Как будто можно заработать спасение, как будто можно поставить свечку пудовую, уже у Бога получить благоволение. Какими делами? Что Богу нужны? Какие дела? Что ему нужно? Ничего ему не нужно. Богу мы ничем не можем заслужить перед Ним. Единственное, чем можем ответить – любовью на Его любовь, благодарностью на Его, за Его любовь. Чем может выражаться эта любовь? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вот что только Богу, к чему Бог может благоволить. «Кто исполняет заповеди мои». А не в паломничество сходил по святым местам. Мне рассказывают такие... Я сам слышал, мне даже магнитофонную запись дали, как один священник. Знаете, такой великорецкий есть крестный ход, он сколько там, суток трое, что ли, или что-то, в общем, это очень большое. Как один священник перед этими всеми собравшись выступает и говорит: «Тот, кто пройдет весь этот путь, если у него были какие-то желания, они исполнятся». Вы знаете, я был просто потрясен. До какого уродства можно дойти? И это проповедует священник, на которого смотрят, как на представителя Бога. Какое извращение сознания, заработок. Очень Богу нужны твои ноги, руки. «Дай мне сердце Твое, Сыне, а не руки, ноги». Вот так, друзья мои, вот что связано с юридическим типом религии, религиозного сознания.